Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Мы продолжаем чтение главы 17. Скит Пречистая. «И дни проходили за днями быстро и незаметно, и я точно не замечал, что мой затвор был вынужденным, что моя воля связана, и что только мое личное настроение окрашивало окружавшую меня обстановку другим цветом. И я боялся потерять это настроение и вел усиленную великую и трудную борьбу с самим собою, стараясь оценивать окружающее с духовных точек зрения и влагать в него мистическое содержание, всецело предаваясь воле Господней. И самые маленькие победы давали мне сладость познания затвора, хотя он и был вынужденным, приобщали к радости одиночества, связывали меня незримыми нитями со всем миром, какой казался мне таким далеким, а на самом деле таким близким. Я опытно познавал всю глубину и премудрость иноческой идеи, и понятной становилась мне та духовная радость отшельников и затворников, какие с точки зрения мира казались только мучениками и страдальцами. А между тем вокруг меня были только грубые неотесанные мужики, жившие интересами желудка, не способные учесть неблагодатных условий внешней обстановки, не проникаться сущностью и красотой монастырского богослужения. Они шли в храм точно на работу, какой утяготились, шли нехотя и лениво, ибо все их интересы вращались вокруг хозяйства скита и его доходов, вокруг черной работы в поле и на огороде, а богослужение в храме только отвлекало их от этой работы. В свободное же от черной работы время шли суды и пересуды, и, разумеется, более всего доставалось игумену Мануилу, которого невежественные братья, хотя и побаивалась, но изрядно ненавидела, быть может, именно потому, что он в духовном отношении стоял неизмеримо выше всех прочих насельников скита. Особенно огорчал меня мой сосед, старец-монах Петр. Это был угрюмый, замкнутый, хитрый мужик себе на уме, крайне недовольный моим соседством. Он был одним из тех закулисных агитаторов, которые доказывали братьям, что пребывание в скиту князей принесет скиту и материальный, и еще более моральный ущерб, ибо князьяде все подметят и разнесут о ските дурную славу. Он и не ошибся, но не ошибся только в отношении самого себя, ибо имел основание опасаться дурной о себе славы, стараясь казаться не тем, чем был в действительности, обманывая Бога и людей своим лицемерием. Глядя на него, видя его лукавство, я часто думал о том, как типы ему подобные сильно боятся людей и как мало боятся Бога, как мало ему верят и как грубо эксплуатируют иноческую идею, извлекая из нее только грубо житейские выгоды. Как ни опустился игумен Мануил, однако же, и растратив половину своего духовного богатства, он сохранил на старости лет другую половину и временами проявлял великую духовную мудрость. Он являл собой уже доживающий тип монаха старого закала, в свое время прошедшего школу духовного делания и добросовестно усвоившего ее, и, конечно, очень резко выделялся на общем фоне братьев, не проходивший никакой школы и состоящий из мужиков, пришедших из деревень, прямо от сахи. Его строгость, какая в глазах распущенной братьей, казалась тем большей аномалией, что проявлялась в революционное время, уничтожившее различия между прежними начальниками и подчиненными, старость и болезни, все это являлось в глазах братьей достаточным поводом для брожения в ограде скита, где устраивались всякого рода сходки и совещания, и намечались кандидаты на место игумена Мануила, которого братья стремились заставить уйти на покой. Особенно усиленно добивался игуменского места иеромонах, которого звали, если не ошибаюсь, Филаретом. Этот иеромонах казался чрезвычайно смиренным и находился почти беспрерывно в состоянии умиления. Говорил постоянно о Боге, о любви к ближнему, о подвигах и страданиях, гонениях и преследованиях. И от души ненавидя игумена Мануила, заканчивал свои речи обвинениями последнего в разного рода преступлениях, хотя и делал это так хитро, что в результате получалось впечатление не столько о преступлениях игумена Мануила, сколько о качествах и достоинствах самого рассказчика. Особенно часто прибегал отец Филарет к моему брату, и как-то однажды, зайдя к нему, рассказал брату такую историю. «Дивны дела Господни», — начал отец Филарет, — «не только наяву, но даже в сновидениях свершается его святая воля. Посетил Господь и меня, грешного, сновидением знаменательным, и кто знает, может быть, воном и таится великий сокровенный смысл, предварение, скудным моим умом, непостигаемое. Вот я и подумал, пойду к его сиятельству Владимиру Давидовичу, рабу Божьему смиренному, они мне по своей учености расскажут, как сие сновидение понимать должно. Было ли то откровение, а то, пожалуй, даже предварение, или так только одно мечтание без последствий? Расскажите, пожалуйста, — сказал брат, любезно усаживая гостя. «Не знаю, с чего и начать», — замялся отец Филарет. «Искушение, прости Господи, прямо-таки искушение. Вот вижу я себя шествующим в белоснежном одеянии по полю, усеянному райскими цветами. Благоухание такое, что и сказать невозможно. Сильно чувствительное, наподобие ладана, афонского или иерусалимской смирны. В правой руке держу толстую и высокую, ярким пламенем горящую свищу, а в левой, прости Господи, пальмовую ветвь. Горнее помышляй, медленным шагом шествуя я по райскому полю, преданный богомыслию, и не заметил, как неожиданно подошел не то к озеру, не то к болоту, бурливому и на вид весьма гнусному. Я себе и думаю, откуда-таки завестись такому болоту среди райского поля, и как подобает всему быть в явные нарушения и даже противление красоте Божией. Не успел даже подумать сицевого, как из болота взвился гад, норовивший укусить меня за ногу. Я хотя и сомлел от страха, но, схватив лопату, со всего размаха ляс по голове гада. А он только поморщился и словно еще выше вытянул свою голову. Тут только я рассмотрел, что то был не гад, а игумен Мануил, то есть, хотя и гад, но с игуменской головою. И до чего же жирная была эта голова, точно салом обмотанная, и вообразить себе, прости Господи, невозможно. Сильно-таки возревновало мое сердце. Не место ведь гнусному гаду всем поле райском, сказал я себе мысленно. И, схватив топор, вознамерился убить гада. «Я таки тебе покажу, — говорил я себе, — как заводиться в неподобающем тебе месте. «Коли ты гад, то иди себе в преисподнюю, а не ютись здесь, омрачая смрадом, трепетом и страхом сие священное место, ибо ты гнусен, твое пребывание здесь неуместно, и ты одним своим видом оскверняешь благолепие, а коли ты не гад, а игумен, то тем паче тебе не подобает сидеть в болоте». И, взяв топор, я безбоязненно вышел на середину болота, погрузившись до колен в гнусную на вид, серо-зеленую, густую, липкую, издающую сильные зловония массу. И чудесное дело, одеяние мое белое так и оставалось белоснежным, и гнусная влага не оскверняла его. Высоко замахнувшись, с такой силой, какая едва не повергла меня самого, навзничь, так что я едва удержался на ногах, я громко возопил. «Ляс!» и ударил гада по голове. «Ляс!» — сказал я в другой раз, и с новой силой, со всего размаха, смазал гада по голове так, что она с ревом озверелая тут же и бултыхнула в болото. И, свершив свое дело, с ярким сознанием, что очистил святое место от ненавистного и гнусного гада, я плюнул и стал медленно выходить из болота, внимая сладкозвучному пению райских птиц, многоперистых и хорошо упитанных, различного вида и породы. Не утерпело, однако, мое сердце, чтобы не оглянуться назад, ибо в мечтаниях мне предносилось, что увижу эту жирную игуменскую голову с туловищем гада разлученную, плавающей на поверхности болотной. И, о диво, увидел эту голову, но не разлученной, а будто еще теснее соединенной с туловищем гада. Но мало этого, эта жирная игуменская голова точно глумилась надо мною. То спрячется, то опять вынырнет и скалит зубы, то перевернется в воде, и не один раз, а несколько, наподобие жирного тюленя, то начнет трястись всем существом своим. Но прямо-таки одно слово «нечистая сила» дразнило меня и изводило до крайних степеней. Но тут понятное дело, я, посрамленный, сейчас же и проснулся. И так мне стало тяжело и томно, что даже пожалел, что лег спать, закончил отец Филарет, глубоко вздохнув и вопросительно посматривая на моего брата. Ясно, что, рассказав свое сновидение, отец Филарет ожидал, что брат истолкует его в благоприятном для него смысле и увидит в борьбе отца Филарета с гадом прообраз его борьбы с игуменом Мануилом, а в белоснежном одеянии, горящей свече и пальмовой ветке эмблему чистоты и правоты отца Филарета. Хотя и оставалось невыясненным, каким образом отец Филарет, имея в одной руке горящую свечу, а в другой пальмовую ветвь, мог действовать топором и лопатою. Но ожидания отца Филарета не оправдались, и брат сказал ему: «Значит, вам так и не удалось победить гада, значит, и бороться с ним было не нужно». Таков был состав братьев скита. И, глядя на нее, я с новой силой ощущал то великое недоразумение, какое представлял собою нынешний состав современных монастырей. С точки зрения мира, братья монастыря состояли из монахов, доводящих свое смирение до таких пределов, что даже настоятели в сане архимандрита или игумена, иеромонахи и иеродиаконы не гнушались черной работы в поле, на огороде или в конюшне, сливаясь в братском единении со всеми послушниками обители. На самом же деле там были не священнослужители, занимавшиеся черной работой, а чернорабочие, по недоразумению носившие рясы и облеченные священным саном. Будь то действительные монахи, чернорабочие по послушанию, а не по призванию, по природе же культурные, образованные люди, сознательные христиане, какую бы огромную нравственную силу вносили бы они в жизнь, каким бы явились несокрушимым оплотом православия, и противовесом злу мира. И мысль об учреждении в России подлинных монастырей, как очагов христианского знания и религиозной настроенности, как средоточие образованных людей, вытесняемых из мира и неспособных бороться с его неправдою, с новую силою овладевало мною. Я помню, что, приступив к осуществлению этой мысли в своем имении, я встречал осуждение со стороны некоторых иерархов, говоривших, что я имел в виду специальные монастыри для дворян. Нет, иноческая база всегда и везде одинакова и зиждется не на внешности, а на личном отношении инока к этой внешности. Главное, конечно, не в том, что окружает инока совне, а в том, каково его настроение и как он воспринимает окружающую его внешность. При всем том, однако, и внешность часто заключает в себе элементы отрицательные и понижает настроение, терзает дух, какой бы чудодейственной силой ни обладали внешние рамки монастырского быта сами по себе, даже безотносительно к своей сущности. До каких горних высот мог бы дойти сознательный убежденный инок, если бы был только честен с самим собою и добросовестен, думал я, анализируя свое собственное настроение, проверяя впечатления окружающего в том виде, в каком они преломлялись в моем сознании под углом зрения иноческой жизни. Я сидел в своей келье, чувствуя себя отрезанным от всего мира, всеми забытым и никому не нужным. И между тем, никогда еще мир не казался мне таким близким, как теперь. Никогда сердце мое не растворялось большей жалостью к человеку, казавшемуся мне жертвою своих грехов, страстей и заблуждений. Никогда еще я не был более снисходителен к людским немощам и строг к себе, как теперь. И даже ежечасные мелкие неприятности и уколы самолюбия, неизбежные при столкновении с чуждою средою, не причиняли мне огорчения и не волновали меня. Всему я находил объяснение, не роптал и никого не осуждал, а главное, научился замечать и то, мимо чего раньше проходил без внимания. Созерцая духовным оком окружающее, я ужасался при виде бездны зла, господствовавшего в жизни и поработившего человека. И я недоумевал, зачем оно нужно, чего хотят люди, чего добиваются, к чему стремятся, зачем нужны им эти так называемые блага жизни, которыми много людей пользовалось до революции, а теперь, утратив их, даже не замечает потерянного и свободно обходится без них. Разве в них счастье? Разве не самое великое счастье осязать живую связь между небом и землею и чувствовать себя приобщенным к этой связи, сознавать себя незабытым со стороны Бога и пользующимся Его неизреченными милостями, из коих главное – это мир душевный, спокойствие совести. А между тем вокруг меня бурлили страсти, царило взаимное недоброжелательство и интриги, зависть и злоба, и отрекшиеся от мира монахи точно соревновались друг с другом в погоне за копеечными мирскими благами и даже строили на революции свои планы и расчеты, вскормленные безмерным честолюбием и тщеславием. Но были между ними и такие, которые жалели меня и брата, и, оценивая наше нынешнее положение с точки зрения раньше занимаемого, выражали нам свое сочувствие в трогательно нежных формах. Спаси их, Господи! Внешнее расстояние между нашими положениями теперь и раньше было действительно огромным. Однако и брат, и я, тянувшиеся к иночеству, любившие и понимавшие его, если и тяготились в скиту, то не положением послушников, ибо никаких послушаний не несли, а окружавшей нас средою, с которой не находили общего языка, и которая не высказывала нам открыто своего недоброжелательства и нерасположения лишь потому, что боялась игумена. Такое отношение не мешало, однако, той же братии обращаться к нам за разного рода нуждами и даже вести с нами в часы досуга беседы на отвлеченные темы. Особенно интересовалась братья вопросами астрономии и космографии, в какие вкладывала своеобразное содержание, рассматривая светила небесные как места пребывания Бога и ангелов и интересуясь расстоянием этих мест от Земли. Конечно, наши рассказы и объяснения никогда не удовлетворяли братью, не спровергавшую доводы разума и науки, такими репликами, против которых возражать было трудно. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор, писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодняшняя программа необычна. Во-первых, она заключительная в нашем цикле программ об истории русской военной музыки и ее творцах. А во-вторых, она не претендует на открытие или совершенно новый взгляд на те или иные произведения песенного искусства. Когда я готовился к эфиру, то возникла идея приготовить для вас, дорогие радиослушатели, программу, в которой прозвучат только песенные шедевры военного, так сказать, жанра. Лучшее из лучшего. Самое интересное за три последних столетия русской истории. То есть, сегодня в эфире будет самое интересное, о чем мы частично поведали в наших предыдущих программах. Разумеется, выбор из гигантского песенного наследия сделать крайне сложно. И выбор этот, какие песни или марши считать самыми лучшими, абсолютно субъективен. Но это все-таки выбор. Критериями выбора стала не только массовость исполнения или широкая известность песнопений. То есть, не рейтинг, если говорить на современном языке. Критерий в том, каково влияние каждого произведения на жизнь российского общества, насколько глубоко и сильно песнопение пробивает душу, насколько удивительно оно в своей возможности поразить воображение, порой словно бы остановить сердце или вызвать невольные слезы от встречи с великим и высоким искусством. Такова у нас сегодня программа. я решил сделать так. Выбрать из истории каждого из трех последних столетий истории России по три образца, по три произведения. Авторские или народные, неважно. Таким образом, у нас прозвучат песни и марши из 18-го, 19-го и 20-го столетий. И всего их будет 9. На удивление, у нас в списке отобранных сочинений оказались солдатская песня, народная песня, авторская песня, марш и даже духовное песнопение. Что ж, не станем терять времени и приступим к раскрытию нашего замысла. То есть, расслабимся, успокоимся и послушаем мелодии старых времен, порадуемся их величию, необыкновенности и даже порой абсолютной современности. Итак, век 18-й. Из трех выбранных мной песнопений сейчас первым прозвучит «Марш Преображенского полка». Да, именно он показался мне наиболее значительным музыкальным произведением первой половины 18-го столетия, главным из того, что было создано юным царем Петром I, когда он жил в селе Преображенское, стала его забота о потешных полках, ставших прообразом новой русской армии. В Преображенском был выстроен потешный городок Пресбург. Петр сам принимал участие в его возведении. При обучении солдаты и офицеры штурмовали крепость и защищали ее, получая практические навыки боя. В 1691 году произошло нечто важное. Потешные войска разделили на два полка – Преображенский и Семеновский. Для них было сшито обмундирование по европейскому образцу, появились иностранные инструкторы, для царских потех была задействована настоящая артиллерия. Потешные петровские войска села Преображенское стали показывать силу настоящей армии. Видимо, уже в это время появился и марш Преображенского полка. Победа над шведами, создание мощной армии флота, строительство новой столицы государства в устье реки Невы еще больше воодушевили его, что немедленно отразилось и в современной ему музыке. Время рождало новые мелодии и тексты, словно свежий ветер врывался в музыкально-звуковое пространство жизни русских людей. Зазвучали оставшиеся нам в память великие творения, такие как этот марш лейб-гвардии Преображенского полка, известный сегодня не только в России под разными названиями, Преображенский марш, марш преображенцев, марш Петра Великого или Петровский марш. Петр создал и новые военные оркестры. Известен факт, что в 1716 году в оркестре лейб-гвардии Преображенского полка играли 40 музыкантов. На мотив Преображенского марша, созданного неизвестным автором, было написано несколько текстов. Наиболее известны такие «Знают турки нас и шведы» или «Пойдем, братцы, за границу бить отечество врагов» Сергея Никифоровича Марина. Итак, «Знают турки нас и шведы, и про нас известен свет, на сражениях, на победы нас всегда сам царь ведет. С нами труд он разделяет, перед нами он в боях, счастьем всяк из нас считает умереть в его глазах. Славны были наши деды, помнит их и швед, и лях. Их парил орел победы на полтавских на полях». Эту мелодию вызванивали куранты Московского Кремля с 1856 по 1917 год в 12 часов дня, полдень и в 6 часов. Да и по сей день этот марш всегда исполнялся и исполняется во время воинских парадов и в первую очередь на Красной площади в Москве. А вот второе песнопение, выбранное мной. Это уже известный нам полонез «Гром победы раздавайся», с которого, собственно, и начинается наша программа, как заставка он звучит. Эта удивительная, красивая мелодия является основой песнопения, которое стало популярным в России в последние годы правления Екатерины II. Императрица сделала многое для того, чтобы упрочить славу российского государства, расширить его границы и превратить страну в сильную европейскую державу. Россия провела ряд тяжелых войн с Османской империей, присоединила к себе Крым, часть Кавказа, территории нынешней Украины. В историю вошли великие имена русских полководцев – Румянцев, Потемкин, Орлов, Суворов, Ушаков. Русские солдаты закалялись в боях, в походах и, как всегда, сопровождали песни и марши. Вот почему после взятия Суворовым крепости Измаил песнопение композитора Осипа Козловского на слова поэта Гавриила Державина, который вы сейчас услышите, стало таким популярным. Они написали его по случаю, а получилось, что на долгое время. Его называли по-разному «Гром победы раздавайся» или, по словам припева, «Славься сим, Екатерина». Занимаясь управлением Новороссии, князь Потемкин нечасто наезжал во дворец. В Таврическом дворце было дано неслыханное по пышности торжество. Вот как писал историк Валишевский в книге «Вокруг трона». «Вся роскошь, привычная для князя, все волшебство, которым он умел окружать себя, были произведены в этот день. Не как государыня, а как богиня была встречена Екатерина в Таврическом дворце, ныне ветхом и пустынном. Великолепные ткани гобеленов развертывали перед ней наводящую на размышления историю, а хоры стихами Державина поясняли эти изображения. В Таврический дворец на грандиозной празднице 28 апреля, а по-новому 9 мая, заметьте, какое совпадение, 9 мая 1791 года, явились 3000 придворных. Державин составил в стихах развернутое описание торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила в доме генерал-фельдмаршала князя Потемкина Таврического. Итак, премьера торжественного полонеза, исполненного хором в более чем 1000 голосов и большим сводным оркестром, где только литаврщиков было 45 человек, а каждый удар большого турецкого барабана сопровождался залпом из 70 пушек, состоялась в присутствии более 3000 гостей в Таврическом дворце, принадлежавшем светлейшему князю Потемкину, еще раз повторю, в 1791 году. Но со временем гимн стал забываться, наступали другие времена. Наступали времена гимна молитвы. Уже писал свой гимн Дмитрий Бортнянский. Уже уходила эпоха Екатерины. Ушел и ее гимн. А сейчас мы расскажем о другом гимне, уже церковном. Называется он так «Тебе, Бога, хвалим». По-латински «Те Деум». В течение всего XVIII века в России часто исполнялся известный всей Европе духовный гимн. Он звучал во время торжеств в честь побед русского оружия. Известно, что сам Петр I по случаю заключения нештатского мира со Швецией в 1721 году исполнял этот гимн в храме вместе с певчими, стоя на коленях и со слезами на глазах. Гимн «Тебе, Бога, хвалим» являлся частью различных церемоний. Его пели во времена императорских именин, в завершении торжественных молебных и после застольных здравиц. Не случайно в 1788 году князь Потемкин организовал грандиозный прием по случаю взятия русскими войсками Очакова. Не путать к приеме, о котором мы уже говорили, который был по случаю взятия Измаила. По случаю взятия Очакова исполнили сочинение итальянца Джузеппе Сарти «Тебе, Бога, хвалим». Исполнял гимн хор в 300 певчих, а также симфонические роговые оркестры с колокольным звоном и залпами из 10 пушек. «Тебе, Бога, хвалим» или «Те Деум» – это христианский гимн. По преданию, текст его написан в конце IV века. Церковная традиция приписывала Амвросию Медиоланскому и Августину, что ныне ставится под сомнение исследователями. Нам известен вариант этого гимна, созданный композитором Дмитрием Бортнянским. Он великолепен.
Yeah.
вот теперь мы плавно перейдем в век 19-й. И первым песнопением, которое мы выбрали, будет опять сочинение Дмитрия Степановича Бортнянского. Ну что ж поделаешь, это знаменитый гимн «Коль славен наш Господь». Данное песнопение отличается от полонеза «Гром победы раздавайся». В первую очередь своей спокойной, одухотворенной и протяжной мелодией. Оно появилось в годы короткого правления императора Павла I. Произошел некоторый поворот в мелодике и в тексте к созерцательности и задумчивости. Гимн молитвы – такой жанр привлек внимание творцов многих европейских стран. Так был написан знаменитый гимн «Коль славен», не ставший еще официально государственным. Слова к нему сочинил поэт Михаил Херасков. Дата создания гимна неизвестна. Мы можем сказать лишь, когда он был впервые исполнен на публике. Это произошло в 1798 году во время вручения Павлу I знаков отличия великого магистра ордена Иоанна Иерусалимского, связанного с Мальтийским орденом. Император решил упорядочить многие церемониалы. Гимн Бортнянского стал составной частью важных торжеств. Он активно распространялся в духовной и в военной среде. «Коль славен» часто исполнялся в общественных местах и на собраниях. Гимн пели или исполняли его мелодию на вечерних службах, а также во время молитвы в войсках, на крестных ходах. Позднее его нередко исполняли в моменты военных церемоний, посвящения юнкеров в офицеры, при встрече зари или спуске флага, после артиллерийского залпа и сигнала горнов по команде «На молитву шапки долой!» или во время погребения старших офицеров. Он быстро и легко вошел в обиход почти всех сословий российского народа, в особенности благодаря своей распевной мелодии. В нотных изданиях «Коль славен» XIX века можно видеть пометку «Национальный русский гимн». Но это была лишь пометка, не более. Иногда его неофициально называют «духовным гимном России». «Коль славен наш Господь» был популярен среди россиян и за пределами Российской империи. Гимн быстро взяли на вооружение в военных кругах Европы. В 20-м столетии его исполняли хоры русских эмигрантов. Гимн стал известен в Великобритании, особенно в Германии, где его можно услышать и сегодня, на немецкие слова, которые к тексту Хераскова никакого отношения не имеют. Его причисляют к ряду популярных немецких романтических песен. В начале 19-го столетия, а затем временами до самого 1917 года, мелодия «Коль славен» вызванивалась колоколами курантов Спасской башни Московского Кремля, как правило, каждый день, чередуясь со знаменитой мелодией марша Преображенского полка. Исполнялся мотив и курантами храма Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В наше время вновь вспомнили об удивительном по красоте песнопении. Указом президента Российской Федерации в 2007 году был утвержден новый устав гарнизонной и караульной службы вооруженных сил Российской Федерации, по которому в некоторых торжественные моменты теперь не исполняется мелодия «Коль славен». А что же у нас будет пятый номер из выбранных песнопений? Ну, конечно, русская народная строевая солдатская песня «Соловей, соловей, пташечка». Она относится к жанру строевых солдатских песен. Существует много, и очень много даже, я бы сказал, вариантов ее текста. Кто только не стремился запечатлеть свое имя в числе авторов. Мелодия же ее проста и незамысловата. История песни насчитывает не одно столетие. Время создания автора ее неизвестно. Предполагается, что возникла она до середины XIX века, исполнялась либо голосом, либо оркестром. Мы уже приводили старые варианты песни «Соловей, соловей, пташечка», напомним об этом. Очень старый вариант. «Слушай, братцы, мой приказ, поведу я в баню вас, как с командой от два, запивайте соловья. Парикмахером я был, усы бороды я брил, а забрили и меня, распеваю соловья». А там припев. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Раз поет, два поет. Горе не беда, канареечка жалобно поет». Были и более ранние, но многие не сохранились. Теперь мы знаем, что это одна из самых известных песен русского фольклора. Она звучала и звучит в театрах, в кино, ее цитируют в литературе, Предлагаю послушать варианты исполнения, поет ансамбль «Гостья». Под шестым номером выбранных произведений у нас пойдет увертюра Петра Ильича Чайковского к его симфонической поэме 1812 год. Она часто исполняется целиком, полностью или фрагментами. Она создавалась по случаю открытия Храма Христа Спасителя, возведение которого было посвящено 70-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Патриотическая мощь музыки великого композитора – одно из наиболее совершенных свойств русской музыки. Однако повышенный пафос увертюры привел автора к желанию вплести в лейтмотив произведения мелодию гимна «Боже, царя храни». А ведь песнопение «Боже, царя храни» не могло звучать в 1812 году, так как музыка его была написана Алексеем Львовым более 20 лет спустя, в 1833 году. Напомним, что ноты увертюры 1812 года Петра Ильича Чайковского были выпущены в издательстве Юргенсона в 1882 году. На титульном листе партитуры Чайковский написал «1812. Торжественная увертюра для большого оркестра. Сочинил по случаю освящения храма Христа Спасителя. Точка. Петр Чайковский». По одним данным, премьера состоялась 8 августа 1882 года в Москве во время Всероссийской промышленной художественной выставки. По другим, 22 октября 1883 года, также в Москве. исполнялась неоднократно и имела большой успех в Москве, в Смоленске, Павловске, Тифлисе, Одессе, Харькове, Праге, Берлине, Брюсселе, в том числе под управлением самого автора. Ведь известно, что Петр Ильич Чайковский был выдающимся дирижером.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Вот мы переходим постепенно к веку 20-му. Здесь три песнопения, которые мы выбрали. Первым из них «Прощание славянки». Русский военный марш, написан в 1912 году. Штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, Василием Агапкиным, под впечатлением от событий Первой Балканской войны 1912-1913 годов. По сути, этот марш стал национальным маршем, символизирующим проводы на войну, на военную службу или в дальнюю поездку. За границами России является одним из самых узнаваемых музыкальных символов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Немножко из истории. В конце 1912 года Агапкин написал марш с использованием образно-интонационного материала патриотических произведений Бетховена и Чайковского. Некоторые музыковеды считают, что Агапкин взял за основу старую, сохранившуюся в солдатской среде народную песню времен русско-японской войны 1904-1905 годов и обработал ее в 1912 году. Благодаря легко запоминающемуся напеву она быстро распространилась. Возможно, послужило вдохновением молодому музыканту Василию Агапкину другое песнопение композитора Ильи Шатрова «Осень настала». Илья Алексеевич Шатров – это русский советский военный музыкант, капельмейстер и композитор, и в будущем гвардии-майор советской армии, автор вальса «На сопках Маньчжурии». Но также существовал еще один марш «Тоска по родине» неизвестного автора, возможно, им был Трифонов. Он, кстати, подписывался Д. М. Трифонов. Так никто не знает, что такое ДМ. Может быть, Дмитрий Михайлович. Марш этот схож с «Прощанием славянки». Существует ошибочная точка зрения, что марш был запрещен в СССР до 1957 года, когда он впервые прозвучал в фильме «Летят журавли». С 1955 года под марш «Прощание славянки» с железнодорожного вокзала города Севастополя и Симферополя отправлялись все поезда, а с 1993 года только поезд на Москву. В 70-80-х годах 20 века поезд номер 20 «Харьков-Москва» тоже отправлялся под марш «Прощание славянки». Строки марша выгравированы на стеле памятника Василию Агапкину и Илье Шатрову в городе Тамбове. Что же у нас под восьмым номером, предпоследним? «Священная война» – патриотическая песня периода Великой Отечественной войны, ставшая своеобразным гимном защиты Отечества. Музыка песни сочетает грозную поступь марша и широкую мелодичную распевность, известна также по первой строчке «Вставай, страна огромная». Тяжкие испытания выпали на долю нашей страны в 1941-1945 годах. Много менялось или заново утверждалось во время Великой Отечественной войны. Непримиримая борьба со смертельным врагом, грозившим уничтожить основы национальной жизни государства, требовала возвращения к своим историческим корням. Говорят так. Через два дня после начала войны 24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи поэта Лебедева-Кумача «Священная война». Сразу же после публикации композитор Александров написал к ним музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали их в своей тетради. Еще день был отведен на репетицию. Александр Васильевич Александров, великий русский советский композитор. С 1897 года ученик регенских классов придворной певческой капеллы, по окончании которой в 1900 году получил звание регента. Через некоторое время поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. С 1918 по 1922 год он последний регент Московского храма Христа Спасителя. Песню «Вставай, страна огромная» впервые исполнили 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале. Исполнила ее одна из не выехавших еще на фронт групп краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР. По воспоминаниям очевидцев, песню в тот день исполняли 5 раз подряд. В мае 2005 года в память об этом событии на здании вокзала установлена мемориальная доска. Мы не будем сегодня выяснять, откуда появилась мелодия, вспоминать песню того же Александра в Аклиме Ворошилове, очень похожую. Нам важна суть, а не формальное изыскание. С 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио, каждое утро после боя кремлевских курантов. Песня приобрела массовую популярность на фронтах Великой Отечественной войны и поддерживала высокий боевой дух в войсках, особенно в тяжелых оборонительных боях. В 1990-е годы в некоторых СМИ авторство текста «Священной войны» стали приписывать провинциальному учителю словесности Александру Адольфовичу де Баде. Его дочь Зинаида в замужестве Колесникова свидетельствует. Впервые эта песня была исполнена отцом 3 мая 1916 года без всякого аккомпанемента в Рыбинском городском театре на концерте в честь солдат и офицеров, возвращающихся на фронт после ранения и болезней. Мы не будем сейчас спорить. Просто послушаем то, что никого не оставляет спокойным. Заключительная песня у нас прозвучит та, которую не все бы поставили в качестве символа военной музыкальной культуры. Но я сделал именно так. Это известная песня «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. Она пришла к нам из кино. Иногда лучшими фрагментами военных кинофильмов становятся музыкальные эпизоды, когда исполнялись искренние и трогательные песни. Ярким тому примером служит композиция «Темная ночь» из картины «Два бойца». Герой, которого играет Марк Бернес, поет о семье, об ожидающей его жене, о ребенке. Песня «Темная ночь» была написана специально для картины, снимавшейся в 1943 году в эвакуации на Ташкентской киностудии. Музыку сочинил Никита Богословский. Однажды он рассказал об истории создания произведения. Режиссер, снимавший фильм, поведал ему, что у него не получается сцена в землянке. Нужна песня. И затем разъяснил композитору свою задумку. Богословский тут же, сев за рояль, написал мелодию. Автором слов песни «Темная ночь» стал поэт Владимир Агатов, которому для создания текста понадобилось всего лишь 2 часа. Все выдающееся создается быстро, как по мановению волшебной палочки. Или, как говорят, по вдохновению. В фильме песню исполняет Марк Бернес, но еще до выхода его на экран ее также спел Леонид Утесов. У советских зрителей «Темная ночь» пользовалась невероятной популярностью. В период с 1943 по 1967 годы Марк Бернес сделал несколько студийных записей, разошедшихся на грампластинках и записях на магнитофонах. «Темная ночь» – это классика жанра песен о Великой Отечественной войне, которую не забывают и современные артисты. Говорят, что первый оттиск пластинки с исполнением песни Ивана Козловского был испорчен слезами работницы, которую песня зацепила за душу. И еще интересный факт. Читатели «Русского репортера» поставили «Темную ночь» на 25-е место рейтинга самых известных в Российской Федерации стихотворений. Вот отрывок текста из «Темной ночи» Никиты Богословского и Владимира Агатова. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер поет в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, вот и сейчас надо мной она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки ты не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится».
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Вот и подошла к завершению наша программа, как и весь цикл программ о военной музыке и ее творцах. Мы постарались рассказать вам, дорогие слушатели, кое-что малоизвестное, а главное – пробудить интерес к этой высокой и мощной культурной традиции. Спасибо всем за внимание и приятные отклики. Надеемся, что в будущем нам доведется встретиться с другими проектами, а значит, нас ждут новые программы. Всего вам самого доброго, успехов, как говорится, в труде и в личной жизни, и чтобы жизнь была эта доброй, светлой и мирной. Ваш Константин Ковалев-Случевский. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.